96-я история – это наказание за разврат и прелюбодеяние. И среди той молодежи, которая погрязла в грехах и постоянно ездила в Бангкок и другие страны, другие города Юго-Восточной Азии, ради совершения прелюбодеяний, был один молодой человек. Однажды он дожидался свою возлюбленную блудницу, которая опаздывала. Когда она пришла к нему, он упал перед ней в земном поклоне, желая тем самым возвеличить ее. И из этого поклона его подняли уже бездыханным трупом, без признаков жизни. Так защити нас, о Аллах, от худшей кончины. И среди подобных множество историй была одна про четверых молодых людей. Они работали вместе и в условленное время собирали деньги на поездку в страну, где слышали, что есть разврат, чтобы предаться ему. И в один из этих дней они услышали о стране, в которой еще не были, и собрали деньги на поездку туда. Они купили билеты на самолет и, прилетев в эту страну, утопили свое время в спиртном и прелюбодеянии. И так прошла неделя. В одну из таких ночей, когда они предавались греху и нечестию, один из них внезапно упал без сознания. Его друзья бросились к нему, попытались добиться от него, чтобы он произнес слова шахады, но он приказал отойти от него и лучше налить ему еще вина и позвать блудницу. И в этот момент его душа отправилась навстречу гневу Аллаха. Трое оставшихся тут же остановились и прекратили совершать грехи. Они, рыдая и каясь перед Аллахом, приготовили тело их товарища к возвращению домой и отправили его самолетом. Когда его гроб вскрыли в аэропорту, то увидели, что лицо покойника было черно и перекошено. 97-я история. Это история также про грешников и распутников. И однажды по дороге из Мекку в Джидду разбился на машине один молодой человек и большой грешник. И передатчик сообщил, когда мы увидели его перевернутую машину в кювете, мы решили спуститься вниз и посмотреть, что же случилось с водителем. Когда мы приблизились к нему, он был уже на последнем издыхании, а в магнитоле продолжала играть западная музыка. Мы выключили ее и решили, что пока есть время, этот человек перед смертью сможет спасти себя, и стали просить его произнести слова шахады. Но горе ему из-за того, что он произнес, и лучше бы он молчал. Он сказал: «Будь проклята твоя религия, религия твоей жизни. Я не собираюсь ни совершать молитву, ни держать пост». После этих слов он умер. Так защити нас, о Аллах, от худшей кончины. 98-я история. Это история про кончину Мухаммада ибн Абдуллы аль-Кахтани, проклятого лже-Махди. Во вторник месяца Мухаррам 1400 года по хиджре произошло ужасное преступление. На утреннюю молитву в мечеть Аль-Харам в Мекку проникла группа сектантов-хариджитов. Они были вооружены до зубов, и их предводителями были Джугайман аль-Утейби и Мухаммад ибн Абдулла. После того, как молитва закончилась, Мухаммад аль-Кахтани поднялся и заявил всем, что он является тот самый ожидаемый Махди. Но только он лгал. Следующим шагом сектантов стало то, что они закрыли все врата мечети, не пуская никого внутрь. Затем Джугайман со своими агитаторами поднялись и стали рассказывать людям про Махди, основываясь на хадисы пророка, но никто не поверил им. Когда они увидели, что люди их не слушают, то достали оружие и под угрозой смерти заставили многих присягнуть лже-Махди. Тех, кто отказался, они убили, расстреляли там же внутри мечети на запретной территории, обвинив их в неверии. Также они казнили всех охранников мечети, воспользовавшись тем, что правительство никогда не вводило войска для охраны мечети, ибо дом Аллаха всегда был открыт для молящихся. Когда правительство узнало о происшедшем, то отправило войска, которые взяли в кольцо территорию мечети Аль-Харам. Но каждому солдату был дан приказ не стрелять ни по кому из хариджитов. А тем временем король Халид ибн Абдель-Азиз объявил по радио о происшедшем и собрал совет ученых. И ученые Саудовской Аравии и других мусульманских стран вынесли фетву о разрешении убийств сектантов на запретной территории, и народ полностью поддержал их. После этого войскам был дан приказ начать обстрел сектантов, и завязались тяжелые бои, которые продолжались 15 дней. Столько времени это длилось по той причине, что войска использовали только легкое стрелковое оружие, не прибегая ни к чему другому, чтобы не повредить здание мечети. Сам Джугайман был пойман вместе с остальными сектантами, которые испугались смерти и предпочли сдаться. Разложившийся труп самого лже-Махди, Мухаммада ибн Абдуллы аль-Кахтани, был найден в подвале, его опознали взятые живыми сектанты. Джугайман аль-Утейби и его 63 соратника были приговорены к смертной казни. Указом шариатского суда от 21 числа 2 месяца 1400 года по хиджре. Их казнили в Мекке и в других городах Саудовской Аравии местью за тех, кого они убили. 38 хариджитов были отпущены на свободу после доказательства их непричастности к убийствам. В боях за освобождение мечети Аль-Харам были убиты 115 человек со стороны правительственных войск и 461 получили ранения. По подсчетам министра внутренних дел, сектантов хариджитов было убито 75 человек. На этом закончилась смута, и врата мечети вновь распахнулись для молящихся. От себя, как от переводчика, могу заметить, что видео, где сохранились эти кадры пойманного Джугаймана Аль-Утейби, этого шайтана хариджитов, находится сейчас, его можно скачать в интернете, оно существует на ряде сайтов, как YouTube и многие другие. 99-я история – это история про награду за несправедливость и притеснение. И шейх Сейид Аль-Афани сказал: «Это реальная история, произошедшая в наши дни». Эту историю поведала одна женщина в письме в редакцию египетской газеты «Аль-Ахрам», которую опубликовал редактор Абдуль-Вахаб Аль-Мутави в заголовке, в статье под заголовком «Последний луч». В письме же были следующие строки: «Я хочу рассказать вам свою историю. Быть может, кто-то извлечет из нее пользу. Я замужем, и моя дочь сейчас заканчивает институт, а сын женат и имеет двоих детей. Мой муж армейский офицер, и мы живем в одном из районов Каира. Я вышла за него замуж, и мы жили всегда в достатке, воспитывая детей, но у нас была проблема с их воспитанием. Ни одна служанка не жила у нас дольше 2 месяцев, потому что мой муж был очень жестоким человеком по своей натуре. Я до сих пор не знаю, откуда в нем взялась эта злоба и жестокость. Была ли она наследственной или приобретенной? Он изощрялся в издевательствах над прислугой, а я не только не останавливала, но порой помогала ему в этом преступлении. И 15 лет назад, когда моя дочь была на 7-м году жизни, а сын учился в средних классах, к нам из деревни приехал знакомый мужа со своей 9-летней дочерью. Они были с одной деревни с моим мужем, и муж встретил их со всей своей гордостью и высокомерием, на которые был только способен. Этот простой земледелец сказал, что привез нам свою дочку в качестве помощницы по хозяйству и просит для нее жалкое жалование в 20 гиней в месяц, и мы согласились. Когда он сказал ей, что придется расстаться, девочка схватила отца за одежду и разрыдалась. Она заклинала его не опаздывать, посещать ее и не забыть передать приветствие матери, сестрам и братьям. Ее отец ушел весь в слезах, обещав ей то, о чем она просила. Что касается дочери, то для нее началась новая жизнь. Она просыпалась рано утром, когда мои дети еще спали, готовила им еду, затем будила их и кормила, после чего несла их в сумки до школьного автобуса. Затем возвращалась в квартиру и ела свой завтрак, состоящий только из фуля, то есть только из вареных бобов, без масла и сухого хлеба. Лишь иногда мы угощали ее темным медом или сыром. После завтрака она начинала хлопотать по дому и убираться, готовить обед и закупать необходимое. Ее работа по обслуживанию нашей семьи продолжалась до вечера, когда она засыпала как убитая. Если она что-то забывала или опаздывала, мой муж бил ее со всей жестокостью, а она плакала, но терпела его побои. Это при том, что она была исключительно чистоплотной и чистой девочкой, радуясь простым вещам и тихо пела про свою тоску по родине и семье, а когда мыла посуду или убиралась. Но несмотря на то, что я часто помогала мужу в его издевательствах над прислугой, даже по надуманным причинам в отношении к этой девочке у меня возникала жалость. Иногда я просила мужа не наказывать ее, говоря, что она выросла у нас и привыкла к нам, а посему нет причин дальше продолжать ее наказание. Но он отвечал мне с издевкой: если я не буду ее бить, то она сама напросится, потому что она уже привыкла к этому. Это та категория людей, с которыми нельзя обращаться мягко. И девочка продолжала терпеть издевательство молча. Я помню, когда наступил праздник, мои дети, радостные, наряженные, ходили на детские мероприятия, а эта девочка, их сверстница, была вынуждена сидеть дома и перемывать грязную посуду. И только когда ее работа заканчивалась, ей разрешали выйти. Она надевала на себя старое, но всегда чистое платьице и выходила в нем. Ее отец смог посетить ее только несколько раз за все это время. И через некоторое время перестал ее навещать, отправляя кого-нибудь из родственников получить зарплату. Что касается матери и сестер, то она увидела с ними всего 3 раза, и то по печальному поводу. Первый раз она съездила домой, когда в катастрофе погиб ее старший брат, возвращаясь с работы в Иордании. Бедняжка, она так рассчитывала на него и возлагала большие надежды на его возвращение, полагая, что он сможет вызволить ее из тяжелого положения, в котором она находилась. Но он умер вместе с ее надеждой, и она долго рыдала тайком от моего мужа, чтобы он не наказал ее. Второй раз мы отпустили ее не из-за жалости к ней, а из-за ее болезни. Мы боялись инфекции и приказали ей посетить ее семью. В третий раз она смогла поехать домой только тогда, когда уже достигла подросткового возраста по причине смерти ее отца. Я надеюсь, вы поверите мне, потому что у меня нет нужды врать. Сейчас, когда я пишу эти строки, слезы текут из моих глаз, вспоминая нашу жестокость по отношению к ней и свои грехи. Она ошибалась, как и всякий ребенок, но муж за ее ошибки наказывал ударами током. Бывало так, что мы лишали ее ужина и даже одеяла, и она спала на холоде. Не было такой ночи, чтобы она не плакала перед сном. Вы спросите, так почему же она не сбежала от этого ужаса? И я отвечу, что когда она повзрослела, то однажды ушла из дома купить овощей, но так и не вернулась. Мой муж навел справки о ней и узнал от дворецкого, что она часто разговаривала с одним молодым человеком, который работал помощником мясника на нашей улице. Мы решили, что вполне вероятно, что они поженились, и она согласилась, чтобы сбежать от нас и от такой жизни. Но не прошло и недели, как муж нашел ее и насильно притащил обратно в дом, где мы встретили ее со всей жестокостью и злобой. Муж бил ее током, и даже сын пинал ее со всей жестокостью. Только дочь плакала и взывала к отцу: «Это харам, отец!» И он, не сдержав себя, ударил и ее первый раз за всю свою жизнь, свою родную дочь. По окончанию экзекуции девушка вновь вернулась к своей несчастной жизни у нас. Муж продолжал ее бить, когда она делала что-то не так. Когда мы ездили куда-нибудь на отдых, например, на пирамиды, мы оставляли ей пропитание, а сами ехали развлекаться. Но постепенно стали замечать, что из ее рук начали падать тарелки и кружки, а она стала часто спотыкаться при ходьбе. Мы отвели ее к врачу, и он сообщил, что зрение у нее постепенно ухудшается и будет слабнуть. И сейчас она уже не видит того, что находится у нее под ногами. Но даже несмотря на то, что она почти ослепла, мы не щадили ее. И она продолжала делать всю работу по дому без ограничений. Она получала наказание за то, что покупала несвежие овощи из-за потери своего зрения. Даже жена дворецкого помогала ей делать покупки, оставляя сидеть возле дома, а сама ходила за продуктами для нас. И все это только для того, чтобы спасти ее от побоев. Когда же она почти ослепла, в один из дней она вышла из дома и так не вернулась, а мы даже не стали искать ее. Прошли годы, и моего мужа парализовало, и он лишился звания в армии. Он сидел целыми днями, не зная, чем себя занять. Он даже не предполагал, что такое может случиться с ним. Сын закончил институт и пошел работать. Он пожелал жениться, и мы сосватали для него знакомую девушку, отличавшуюся своей красотой. Они поженились, и нашему счастью не было предела, особенно когда мы узнали, что она беременна. Затем пришло счастливое время родов, и мы дождались внука. Но наша радость была омрачена черными тучами печали и грусти, когда мы узнали, что наш внук слепой. Мы обошли всех врачей, и они сообщили нам, что зрение не вернуть. В сердцах сына и его жены угасла последняя надежда. Внука стали водить в специальный детский сад для слепых, а моя невестка решила больше не заводить детей, чтобы трагедия не повторилась. Но врачи заверили ее, что подобное не должно повториться, так как ни у кого из них нет наследственной предрасположенности к рождению детей с отклонениями. Они вновь уговорили ее зачать ребенка, чтобы здоровье вернулось в их семью, и мы поддержали ее, надеясь, что второй ребенок будет здоров, и это облегчит печаль нашей семьи. Она забеременела и родила нам красивую внучку, и наши сердца успокоились после того, как врач обследовал ее и постановил, что она зрячая, как все обычные дети. Нашей радости не было предела. Мы осыпали внуков подарками и игрушками, но через 7 месяцев мы стали замечать, что ее взгляд застыл на одной точке, не отклоняясь от нее. Мы вновь показали ее специалистам по зрению, чтобы они подтвердили, что она здорова. Но второе несчастье рухнуло на нас, когда врачи после тщательного осмотра постановили, что она не видит ничего, кроме лучика света, и, вероятнее всего, скоро полностью ослепнет. Мой муж впал в депрессию и отказался от всего. В конце концов, мы поместили его в клинику для душевнобольных, чтобы его вывели из состояния депрессии. Мое сердце сжалось от горя, и я почувствовал, что все горести мирской жизни легли на мои плечи. Именно в этот момент я вспомнил про ту самую несчастную слепую девочку, которая убежала из этого ада. Я вспомнил, какие издевательства и мучения она вытерпела у нас в течение 10 лет, как подвергалась побоям и унижениям, и после этого спросила себя, не наказание ли это от Аллаха за наши поступки. Эта несчастная сирота, которую мы довели до потери зрения и стала причиной постигшего нас горя. Я поняла, что мы никогда не добьемся прощения Аллаха до тех пор, пока не искупим наши грехи в отношении ее. Я искал ее, и один сосед поведал мне, что она сейчас работает уборщицей в одной из мечетей. Я нашла ее и молила ее остаться с нами до конца дней, и несмотря на воспоминания о тех мучениях и издевательствах, она обрадовалась моему предложению. Мы отправились домой, и я вела ее, держа за руку. Когда мы вошли в дом, она обрадовалась, услышав голос моей дочери, которую полюбила еще в детстве, и голос моего сына, который понял, что такое горе. Она осталась жить у нас, и я забочусь о ней, обслуживая ее во всем вместе со своими слепыми внуками. Я умоляю Аллаха простить прошлое отношение к ней, и хочу сказать всем, кто изгнал милосердие из своих сердец, помните, что Аллах вечно живой и никогда не спит. Поэтому не будьте жестоки кому бы то ни было, ведь придет тот день, когда вы будете молить милосердного о милосердии по отношению к самим себе и будете горько сожалеть о том, что вы творили тогда, когда были здоровы и сильны. Я надеюсь на то, что вы все прочитаете это и извлечете для себя мудрость. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. И, наконец, сотая и последняя история из книги «100 историй из кончин несправедливых». Это история про награду того, кто вздумал выступить против посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И шейх Ахмад Мухаммад Шакир упомянул в своей книге «Калиматуль Хак» об одном происшествии, которое имело место в его время. В его время Египтом правил король Фуад, который любил совершать молитву в мечети Абидин, имамом которой был Мухаммад Аль-Махди, один из превосходных ораторов и проповедников того времени. Король любил молиться в той мечети именно из-за этого человека, которого назначил на должность имама Министерства вакфов по делам ислама. Однажды в мечеть пришел Таха Хусейн, которого только что закончил докторат в арабском языке, отучившись во Франции. Так как его отправил туда и помог ему король Фуад, то имам решил восхвалить его за этот поступок и сказал ему, что он позаботился о слепом Тахе Хусейне, после чего произнес: «Он не нахмурился и не отвернулся от того, что подошел к нему слепой», тем самым решив показать то, что Фуад поступил лучше посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, как сказал об этом Аллах. Он нахмурился и отвернулся от того, что подошел к нему слепой. Сура «Нахмурившийся» с 1 по 2 аят. Но тот случай про посланника Аллаха и Абдуллу ибн Мактум не относился ни к имаму, ни к королю. Но поступок Фуада для имама оказался превыше поступка пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. И он продал свою религию за никчемные дирхамы. В этот момент еще был жив и находился в этой же мечети. И шейх Мухаммад Шакир, отец Ахмада Мухаммада Шакира, который был ответственным за мечеть Аль-Азгар, он поднялся среди людей и сказал: «О люди, переделывайте вашу молитву, потому что она не принята. Этот имам является кафиром, неверным вероотступником». После этих слов в мечети поднялось смятение и крики, и король встал и отправился в свой дворец. Имам Мухаммад Аль-Махди, тот самый, кто выступил против пророка, отправился к себе и собрал своих советников для того, чтобы дать ответ на обвинение Мухаммада Шакира. Сам Мухаммад Шакир отправил просьбу к независимым востоковедам принести доказательства против этого имама и доказать то, что его слова были направлены именно против личности посланника Аллаха. Он решил не спрашивать об этом у ученых, чтобы потом никто не сказал о том, что они покрыли или выгородили Мухаммада Шакира, так как он являлся одним из выдающихся ученых того времени. Но когда эта смута получила распространение, то Мухаммаду Шакиру запретили дальше выступать против имама и обвинять его. Сам он сказал следующее: «Клянусь Аллахом, я собственными глазами видел этого человека, Мухаммада Аль-Махди, того самого имама, который выступил против пророка. Я видел его спустя некоторое время. Раньше он был одним из самых известных проповедников Египта. И даже сам король стремился совершить молитву именно позади него. Я увидел его несчастным и униженным уборщиком в мечети. Он поднимал и собирал сандалии молящихся. Я отвернулся от него, когда увидел этого человека, ибо он знал меня, а я знал его, и поэтому не хотел, чтобы он увидел меня. Но это я сделал не потому, что почувствовал к нему сочувствие, ибо он его не заслуживал. Так посмотрите же на того, кому Аллах ускорил его наказание, унизив его в этой мирской жизни. Так что же с ним произойдет в жизни вечной?» Поэтому на этом мы закончили эту книгу «100 историй из кончины несправедливых». Я надеюсь на то, что этот труд по переводу этой книги и комментарий не прошел даром. И в конце хочу закончить строчками, которые сказал имам Аз-Захаби, хафиз Аз-Захаби, рахматуллахи алейхи. Человек, который когда закончил свою книгу «Сиару аля мин нубаля», «Жизнь великих людей в исламе», он написал следующие строки, сказав: «Табка хазаль хатту фил китаби, ва табля хазаль яду фит тураби». То есть останутся жить эти строки в письме, рука же, написавшая их, истлеет в песке. Поэтому наследие наших ученых остается в книгах, и награда им будет идти и при их жизни, и после их смерти.